уважаемые инвесторы, рад вас приветствовать, Ярослав Кабаков. Начинаем наш Finam Meetup. Сегодня мы поговорим, как успеть заработать раньше других на первичных размещениях. И сегодня будем обсуждать, у нас в гостях Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований EVA Partners и руководитель управления корпоративных финансов Finam Алексей Курасов.
Добрый
день. Приветствовать, коллеги.
Приветствую.
Сегодня будем разговаривать про первичные размещения, как это происходит, что сейчас является актуальным, насколько это является актуальным, сколько можно заработать, ну и вообще, как быть сейчас российскому инвестору в текущих непростых ситуациях. Уважаемые слушатели, пишите вопросы, мы будем их задавать, ну я буду их задавать, с удовольствием большим. Ну и для начала хотелось бы, коллеги, от вас услышать, что сейчас происходит на рынке первичных размещений. Да, мы сегодня будем разговаривать про акции и про облигации. Наверное, в большей степени про облигации. Что вообще сейчас на рынке первичных?
Думаю, про все можно поговорить. Тогда предлагаю Александру как гостю.
Дмитрию, но все зовут меня Александр.
Александр,
это,
Дмитрий Александров.
Это я уже прям половина людей, так что отлично. Что происходит? Происходит сейчас некая такая волна прямо спроса. Особенно это видно. Ну, про IPO пока мы не говорим, да, мы говорим про размещение на рынке облигации. Облигации, то, что некоторые называют высокодоходные, я больше люблю называть сегмент МСП, идет сильное сокращение доходности и очень большой спрос на первичке. То есть то, что, например, в том году, там, летом размещалось очень долго и медленно, осенью, ну, в сентябре-октябре вообще ничего не размещалось, да, вот в конце сентября-октября. Ноябрь постепенно оживление, да, декабрь уже неплохо, и потом январь. И февраль это просто, ну, прям явно на рынке есть деньги у тех физлиц, которые обычно являются основными покупателями.
А что с первичным размещением на рынке акций?
Все плохо, в принципе, глобально. На 95% этот рынок упал. Вот. Он связан и с определенным кризисом и венчурной индустрии, которая очень сильно развивала и помогала стартапам на поздней стадии привлекать спекулятивный капитал. Этот рынок глобально, в принципе, упал. Есть у нас точечные истории, у нас есть интересные истории и по замещению, например, на СПБ-бирже выходят у нас новые эмитенты. IPO сложно назвать, это больше там, технический листинг, когда у нас появляются инструменты не дружественных стран, а дружественных стран. Вот, посмотрим, соответственно, на успехи этих эмитентов, там тоже есть интересные такие истории. А в целом спрос и в корпоративном сегменте достаточно высок. Мы видим сейчас очень много выпусков и высоконадежных эмитентов. Это и Азбука Вкуса, и МедСи, и АФК-система, и Сигежа. Все они активно вышли и воспользовались этим окном возможностей, о котором Дмитрий рассказал. ВДО, даже как дефицит определенный, потому что ВДО, в принципе, достаточно маленький сегмент рынка от всего рынка облигаций. Там весь рынок там несколько триллионов в год первички, а ВДО ну, несколько миллиардов.
Ну, 100 миллиардов это с крупными даже, с крупными. Если брать совсем вот МСП, да. Ну, не больше там 50 миллиардов, да. Это весь, да, рынок. То есть размещение там, ну, хорошо, если 10 миллиардов в год, вот это вот.
В квартал вот последний, если мы там говорим, да, то там, конечно...
Несколько миллиардов, да.
Слушайте,
да.
Ну подождите, я вот... Вы говорите, все плохо с акцией.
Нет,
с облигациями
мы пока еще
это
заберемся.
Там просто, ну слушай, там было все здорово-здорово.
На самом деле, вот я не знаю, ваше мнение, коллеги, у меня ощущение, что вот эта история, помните, вот 20-й год, 21-й особенно, вот,
да,
некое ощущение, просто вот идей вообще больше нет, деньги совершенно нулевые по цене, ну дайте хоть что-нибудь, вот этот бум при IPO у нас, да, когда, ну дайте любую тему, там искусственные яйца, да, соевые и что-нибудь еще, неважно, когда выйдет на IPO, давайте купим там
участок. Да.
И это не то, что там просто спалили деньги, это работало, да,
да,
потому
работало,
что люди,
да,
готовы были покупать это. Сейчас, ну, и у нас, естественно, ну и за рубежом тоже, в общем, ситуация не вполне такая, да.
Что по российским эмитентам, которые размещаются? Вот у нас есть finam.ru/IPO, календарь IPO. Что там интересного есть сейчас в календаре?
Сейчас у нас Евротранс, это сложно назвать ВДО, но, наверное, так как он размещается на физиков, можно отнести этого эмитента к таким популярным у физлиц облигациям.
Это облигация, а по акциям? Вот был ВУШ.
Нет, ну по акциям российским нет, по американским, китайским, индийским есть у нас размещение, идут, биотехи идут, различные очень рискованные сделки идут. Из такого большого, что проходило, было размещение Porsche, оно достаточно успешное, с хорошей переподпиской и рост после размещения там больше 30% за 3 месяца. Поэтому точные сделки есть, а таких массовых нет. В России все-таки спрос сместился в облигации, есть две причины. Первая, акции достаточно плохо себя показали из известных событий. А вторая история в том, что определенные изменения в банковском секторе произошли, и доверие к банкам очень сильно подорвано из-за тех историй валютных, опять же, там, спецкомиссий, ограничений по различным банковским переводам. Биржа в этом плане никаких ограничений не вводила, и остается такой тихой гавань, куда идет переток из банковского сектора. Население все меньше и меньше верит банкам, и больше и больше приходит на биржу. Мы видим это по хорошему росту Мосбиржи, когда отчитывается о новых рекордах по открытым счетам, по активностям. И вот эта активность реализовывается. Люди в середине года прошлого начали активно открывать счета, и к концу года этот объем перевели на несколько миллионов. И в конце года, в начале этого, активно вышли с позиции, что окей, можно продолжать масштабировать свои успехи в инвестировании в облигации.
Так, Владимир пишет, есть ли какая-то информация о грядущих первичных размещениях, например, в ВДО, где... Так, про ВДО мы сейчас поговорим. Как оцениваете размещение в УШ?
Смотрите, размещение именно IPO оцениваем.
Да.
С точки зрения акционеров, конечно же, успешная. Супероценка, по докризисным ценам удалось привлечь капитал, молодцы. То, что не удалось привлечь столько, сколько изначально планировали, ну, небольшое разочарование в этом есть, конечно, но на той конъюнктуре рынка это суперудачная сделка. Да, конечно, акции сильно просели после размещения, для купивших, для инвесторов это не самое лучшее, но если смотреть на там горизонте 3-5 лет, бумага все еще сохраняет потенциал, возможно, она оправдает ожидания инвесторов.
Дмитрий.
Но это не Porsche. 30% за 3 месяца не дало.
Там автомобиль, да, тут самокат. Понятно. Ну, дай бог, чтобы у нас был у всех горизонт 3-5 лет, и мы бы там через 3-5 лет соберемся, он будет там в 3 раза дороже в реальных деньгах, в реальных, да, потому что у него вырастет парк там и так далее. И супер. Я только могу повторить, да, для акционеров. Ну, опять же, да, для рынка в целом любое IPO, которое проходит и потом цена уходит вниз, это плохо, да, потому что... Почему? Потому что это убирает вот этот вот ажиотаж, который помогает идти в следующем IPO. С другой стороны, может быть, это неплохо, может быть, это служит некому оздоровлению, что давайте все-таки, вы, товарищи инвесторы, считайте, да, какие должны быть мультипликаторы, не надо покупать просто потому, что вот так. Но здесь можно и так сказать, я оцениваю, что, ну, прошло и прошло, хорошо, что оно вообще состоялось.
Да.
Цена просела, ну, как бы ощутимо в процентах, да, но в принципе, далеко не катастрофично, ничего там ужасного, каких-то там убытков безумных нет. Хорошо. Главное, чтобы это само по себе не оттолкнуло, да, от рынка новых, с одной стороны, эмитентов. Ну, это маловероятно. Хотя вот сегодня Бинофарм заявил, что, наверное, не будет размещаться в этом году. Но вряд ли это связано с ушем. Да, это, ну, я думаю, что в каждом отдельном случае будет отдельное решение. В том году у нас с того года еще гигантский навес, там штук, наверное, 7 IPO потенциальных, да, которые, да, планировались на прошлый год.
Да.
Там, значит, со вкусвела, там,
Азбука вкуса,
что там, красное-белое, ну не красное-белое, а в целом, да, группа Меркурий, там, Еврохим, по-моему, да, Европлан, ну,
Евротранс.
Они как бы уже на этот. Ну, то есть много игроков, которые, да, перенесли, но либо отложили. Поэтому, может быть, кто-то в этом году будет точно. В принципе, в этом году точно планы у нескольких, как минимум, имен есть. Поэтому.
Ну, в общем,
будем,
да,
на них смотреть.
Если кому-то интересно, на finam.ru/IPO вся информация есть. Заходите, смотрите.
А у вас там генетика есть? В апреле.
Есть. Да.
Есть. Ну вот, вот, должна, кстати, быть. Будет интересно, да, что получится там.
Ну, посмотрим на дочку из Кача.
Да. Так, теперь давайте по поводу IBO. Что это такое, с чем едят и чем отличается?
Это то, что initial bond offering,
да? Да, абсолютно.
Первичное размещение облигаций. Смотрите, если в целом говорить про рынок, то в России пока очень слабо развит вообще облигационный рынок как инструмент для привлечения финансирования. У нас из, там, например, 5000 компаний, которые получают необеспеченные кредиты в банках, до рынка облигаций в год доходит не больше 100 эмитентов.
А стоит туда идти, компания?
Ну, конечно же, стоит. Это беззалоговое финансирование на условиях лучше, чем в банке.
Слушайте, да, вообще объясните, зачем компаниям размещать облигации, когда пришел в банк, там тебе выдали кредит?
Ну, логика здесь очень простая. На бирже больше инвесторов, больше, соответственно, потенциальных покупателей вашего долга, соответственно, ниже ставка. Второе, сам банк, когда видит, что вы публичная компания и альтернатива банку у вас есть, причем достаточно быстро и плюс-минус в те же деньги, конечно же, снижает и сам вам ставку. И третье, это ваш путь в дальнейшем на IPO, а для компаний, которые работают в секторе B2C, например, с покупателями, это возможность о себе еще и привлечь состоятельных покупателей.
Да, абсолютно верно. Плюс еще один важный момент, который вот сыграл последние два года, и 20-й, и 22-й. То, что это деньги, которые, в отличие там, от возобновляемых кредитных линий, там, вообще кредитов, да, там нельзя пересмотреть ставку по желанию кредитора, да, там нельзя закрыть линию, да, сократить лимит. Вот вы привлекли деньги, вот вы их отдадите в заранее известное вам время. Если у вас, конечно, пришлась оферта, да, на, например, на март 2020 года, да, или прошлого года, то, ну, это беда. Вот. Ну, тут, как говорится, да, в принципе, вряд ли кто-то только одним выпуском облигаций вообще все фондирует. То есть, ну, структура должна быть диверсифицированная, должна быть, ну, то есть это относится к управлению уже пассивами или обязательствами, да, более правильно, нежели там, ну, риск такой есть, но вы, в принципе, изначально, беря в долг, вы фиксируете параметры этого долга. Хотя можно сделать там флотер, можно сделать, да. Вот. То есть, в принципе, в любой компании, которая уже стала средним бизнесом, облигации должны быть, причем разного вида, просто как инструмент диверсификации своих пассивов и вот снижение рисков какого-то разового негативного воздействия, потому что там с банком не договорились, там или еще что-то произошло в экономике. Вот.
Да, сейчас действительно сроки в банках увеличились от где-то там полгода, где-то год. И второй момент, есть еще большая господдержка как IT-компаний, так и отличных секторов и сельхозпредприятий, и туризма. Там, например, одна из наших сделок – это компания Antera. Она, соответственно, по программе привлекла льготный кредит на 1,5 миллиарда в Сбербанке под 5% годовых, вот, для развития спа-комплексов и отелей в различных туристических регионах России. И часть денег по этой программе нужно было привлечь как свои средства, и она привлекла их через облигации. Это тоже вариант, когда у тебя есть льготный кредит по супер дешевой ставке, и часть собственных средств ты привлекаешь на рынке под ставку достаточно интересную в части без
залога. А поскольку они же у нас, да, выступали в стриме, я помню, поскольку они привлекли?
Ну, привлекли они под с купоном 18,5%. Смысл в чем, что им этот купон еще и субсидируют.
Да, вот это очень интересная история. Я так понимаю, что вот несколько было товарищей, которые размещали свои... Субсидируют. Сколько субсидируют? Я вот...
Ну, до 2/3 ставки, но не ниже ключевой.
Не ниже ключевой. И компании, соответственно, это выходит там 7,5%.
Ну, да? Чуть 80%. Побольше. В среднем субсидируют при ВДО порядка 9-10%.
9-10% они привлекают, ну и платят...
8,5%.
А купон платят...
Они сначала платят, им возвращают то, что они уплатили.
Дважды в год, по-моему, там.
Ну, я понимаю, да, я имею в виду. А инвестор, который покупает их облигации, получает...
18.
Да. То есть, ну, грубо говоря, это можно рассматривать как программу стимулирования частного инвестора, да, для работы на финансовом рынке вот в сегменте.
Мне потому что, когда я вижу, что компания привлекает деньги под 18%, как-то очень страшно за этот бизнес, который должен генерить достаточно большую...
Ну, здесь-то средний взвес получается совсем низкий, понимаешь? С учетом основной более дешевой ставки. А потом надо же иметь в виду, что если у среднего бизнеса ROIC там 22, ну почему ему не привлечь под 18 на рынке?
Я к тому, что вот частный инвестор, да, да, который наблюдает, вот там, не знаю, вот я веду трансляцию с эмитентом, да, и мы рассказываем, какие замечательные облигации под 18%, как анализировать инвестору и кредитный рейтинг, и устойчивость компании, если она объявляет 18%, ну простого инвестора, наверное, немножечко удивит, да, в этом отношении, почему он должен туда инвестировать. Почему, откуда, зачем ему брать вот этот вот купон 18%, если там будут какие-то риски?
Ну, наверное, физлицу лучше брать не только в ИДО, а делать сбалансированный портфель. Все-таки в ИДО это высокодоходные, высокорискованные инструменты. Поэтому, ну, у любого в ИДО есть риск, грубо говоря, 50 на 50, компания может обанкротиться, любое МСП может обанкротиться. Да, поэтому говорить, что вот господдержка как-то сильно поможет ему, льготный кредит, не факт. Да, это помощь, но это не решающая помощь. Нужно смотреть в первую очередь на собственника, на основателя, как он этот бизнес ведет. Есть ли у него опыт успешных ранее бизнесов, то есть что он из себя представляет как предприниматель, сможет ли он в сложные времена найти те решения, которые поможут компании выжить. Если это, соответственно, компания, у которой собственник, например, не рассказывает о своем бизнесе, да, выставляет там какой-то менеджмент, который там год у него работает, я бы там задумался о инвестициях в такую компанию. Она там является, не знаю, там, по сути, в бизнесе, там, не знаю, несколько лет, и, по сути, там весь бизнес посреднический. То есть нужно понять, в чем уникальность этой компании. Если у нее действительно есть какая-то уникальность на рынке, то есть это повышает ее устойчивость как бизнеса, да, можно и посмотреть. Поэтому в ИДО это больше доверие непосредственно собственнику, и б, насколько этот бизнес устойчив, эта бизнес-модель устойчива. Есть много высокорисковых бизнес-моделей, те же самые строители сейчас под большим давлением, те же самые МФО, на рынке есть ставки там и выше 20-й, и обосновать реальность этих ставок достаточно сложно. Зачем по таким ставкам компании привлекают, если в среднем бизнес-модель на этом рынке в районе там, ну, 14% годовых приносит, как она может платить 20%? Вопрос действительно есть.
Да, абсолютно так. И тот, кто идет покупать там ВДО или облигации МСП, да, он должен смотреть, интересен ли ему бизнес вообще. Нравится, не нравится, это очень важный критерий, потому что за бизнесом этим придется следить. Это не то, что вот, там, условно говоря, купил любую облигацию там эмитента с рейтингом AA-, да, там, или AAA-, или там флотер купил, вот купил флотер ОФЗ, да, и забыл, потому что, собственно, тебе, ты ради этого его и купил, да, чтобы забыть, и просто у тебя приходил купонный доход какой-то, примерно соответствующий текущей рыночной ставке. Здесь наоборот, это возможность, ну, грубо говоря, соинвестирование в бизнес, да, с получением довольно высокой доходности, как бы гарантированной, если бизнес жив, и ты не берешь на себя при этом никаких административных рисков. Да, вот я как предлагаю всегда вот сравнивать, оценивать, да, в бизнесе ты можешь в малом бизнесе, который тебе вот нравится, или в среднем, да, получаешь там 25-ю ставку, например, да, себе чистыми, да, но ты тратишь на это все время, и на тебе все административные и прочие риски, да, то есть там неправильно что-то сделал и началось, вот, то есть лично для тебя риски. А здесь вот, ну, считай, что за 10% ты вот эти административные риски и свободное время себе купил, получаешь вот эти самые 15 там годовых, вот. Вот смысл в чем. Через брокер, который тебе еще и налоговый агент, да, то есть вообще никаких проблем, только следи. Ну, есть одна такая, как сказать, лайфхак, хитрость. Можно купить ВДО на размещении, на первичке, да, и продать ее до первого купона. По идее, если там рынок не рухнул, да, и если в компании там не случилось, ну, что-то экстраординарное, то, по идее, дефолт в этой ситуации невозможен. Вот. Но теоретически тоже возможен, да, плюс на падающем рынке эта стратегия, естественно, работать не будет, да, потому что накопленный купонный доход не отобьет снижение котировки. Но, опять же, повторю, вот сектор малого и среднего бизнеса требует, на мой взгляд, от инвестора изучения того бизнеса, куда вносятся деньги. Если он нравится, хорошо, не нравится, значит, и не надо туда ходить. И следить за ним нужно, да, что происходит, анализировать отчет. Это интересно, да, если вам это не хочется, да, то значит это вообще лучше и не ваше, да. То есть рассматривать это как сбережение, как способ сбережения, эти облигации вообще неправильно.
Дмитрий, у нас есть стратегия облигационный максимум, да, на основе нашей УК сделанная. И если не хочешь анализировать бумаги, покупай
стратегию. Можно ПИФ. Опять же, да, вот ПИФ – это, грубо говоря, перенаверить, да, или это автоследование. Да?
Опять же, ПИФов у нас все-таки с таким рейтингом, там ниже 3B нет, да, это все-таки уже не совсем каноничное ВДО.
Управление.
Да, капитал. Поэтому здесь действительно подход больше венчурный, то есть это, по сути, венчурные инвестиции. И нужно подходить именно с
венчурной. Слушайте, ну подождите, венчурные инвестиции. Я помню, надо взять портфель, из составить там из 70-100 бумаг. Вот они будут там 18% годовых. Кто-нибудь дефолтнется и...
Ну есть... на самом деле, я с тобой согласен. Если, я думаю, вот еще очень важный момент, да, если брать вот ВДО вот по американской логике, да, вот то, что у них называется junk bond, да, и то, что у нас... То есть ВДО – это, грубо говоря, любая бумага с высокой доходностью. Это может быть очень крупный бизнес, у которого просто, ну, проблемы, или он вынужден занимать задорого. Ну, вот, грубо говоря, все девелоперы – это ВДО для меня. МСП, да, это может быть маленькая компания с оборотом там за прошлым году 100 миллионов, в прошлом 200, в этом 400, и она занимает под 16. Это не ВДО, для меня это вот облигация сегмента МСП. Да? В ней, и вот просто так смешать эти две группы бизнес вообще неправильно, потому что они даже устроены по-разному. Корпоративное управление, принципы ведения, там все другое. Взаимоотношения с банками другие, управление там пассивами, рисками, финансами разные. Но я думаю, что в итоге все равно вот на длинном горизонте, да, так же как и в венчурах, кстати, последние там сколько, 5 лет, да, условно нулевая или отрицательная доходность у большинства фондов. Вот такое как бы портфельно раскидать на 100 ВДО, да, там по 100 тысяч, да, и сделать себе портфель там на 10 миллионов, да, это приведет к тому, что доходность будет все равно в районе кривой ФЗ, скорее всего.
Даже чуть ниже.
Скорее ниже, да. С учетом комиссов, а с учетом нервов, это вообще не целесообразно.
Да.
Поэтому я думаю, вот то, как я сказал, нравится бизнес, анализируешь, покупаешь. Плюс учитываешь фазу рынка, потому что на растущем рынке, на снижении ставок, вот так назовем, да, это хорошая тема. Там есть интересные отдельные возможности, связанные с тем, что рынок ВДО имеет определенный лаг по отношению к рынку, ну, например, к ОФЗ, да, к первому эшелону. Такое восстановление, когда ставка быстро идет вниз, возникает возможность сначала, например, там, заработать на дальних ОФЗ, на дальних фиксах, да, на длинных. Потом перекладываться вот в ВДО, да, то есть работать таким вот сегментно, да, сегментными спредами. Но это уже для тех, кто вот хочет этим заниматься. Я поэтому и говорю, это для тех, кто хочет этим заниматься. Вот бизнес каждый нужно посмотреть обязательно.
Поэтому, конечно, есть там стратегии, вот как раз Дмитрий сказал, с ОФЗ, и это более там правильно, и это как раз возможность обогнать ОФЗ, когда у тебя там 80%, 90% ОФЗ и 10% у тебя ВДО. Вот эта стратегия имеет больше шансов, чем 100 ВДО у тебя в портфеле. А если говорить про конкретные стратегии, то есть действительно спекулятивная стратегия взять на дебюте, то есть когда у компании не 5, 10, там 20 выпусков, когда над ней давлеет сверху оферта по предыдущим выпускам, ей нужно срочно отдать деньги предыдущим инвесторам за счет новых, конечно, риск таких размещений, он меньше всего. Когда у тебя дебют, первый выпуск, компания только-только вышла, как правило, она как раз за дебют платит премию, и ей важно этот дебют провести хорошо. Поэтому здесь вероятность дефолта, в моем понимании, наиболее низкая, поэтому действительно взять на размещение в течение месяца продать – одна из стратегий, которая поможет существенно обогнать.
А где смотреть дебюты?
Ну, у вас на сайте Финава, наверное, должен быть там. Ну, в разделе облигации.
Есть у нас на сайте, есть, соответственно, и в личном кабинете у наших инвесторов все доступные размещения. А так подписываться на наш телеграм-канал, посвященный первичным размещениям.
Подожди, ну-ка, поподробнее.
Мы сейчас запустили новый телеграм-канал, где освещаем именно первичные размещения, которые мы организуем, и приглашаем туда всех инвесторов.
Что из новенького у вас сейчас?
Ну, из новенького у нас интернет-магазин Техпорт. Он занимается параллельным выпуском крупной бытовой техники, таких производителей, как Bosch, Siemens и Indesit. Поэтому он готов платить ставку 20% плюс.
Это биржевые облигации.
Это биржевые облигации. Вот, надеемся в ближайший месяц довести их до биржи. Так что следите за новостями. Это, наверное, одна из самых горячих сделок, которая у нас. Плюс вскоре у нас появятся и для квал-инвесторов отдельные сделки. Опять же, рынок недвижимости дает о себе знать. И, например, такая компания, как Дом.РФ, сейчас выходит на первичный рынок. Достаточно крупный эмитент, у него рейтинг 2. сложно назвать его ВДО.
Да, вот. Совсем
но, не ВДО, но ставка 13%, доходность 13% годовых, это одна из лучших доходностей, если мы посмотрим там на то же самое МИДСИ, либо Звуковкуса, там доходности на уровне
10-11%. Слушай, Дом РФ.
А почему такая высокая у меня, честно говоря?
Ну, от строителей. То есть у строителей...
Она длинная или нет? Вообще бумага будет обычно. Или что там? Не, ну, сколько там? Трехлетка?
Да? 3-5 лет.
Ну, там действительно что-то прямо
супер история. Ну, сектор под давлением, и вот есть возможность такая поучаствовать в этом размещении.
Угу. Отлично.
Это когда планируется? Где-то подробнее будет?
Будет. Пока
да. Вот это на самом деле про как не обязательно покупать, не является офертой, да, и так далее. Все такое.
Следите,
да. Но рекомендация состоит в том, чтобы изучить вот этот кейс. Это очень действительно интересно.
Ну, Дом РФ, да, я думаю, это будет очень такой интересный момент. Так, у нас спрашивают ссылку на новый телеграм-канал. И где почитать характеристики компании облигаций, которые планируются к размещению? Ну, про Дом РФ где почитать? Ладно, про Техпорт где почитать?
Ну, по Техпорт будет анонс. Подождите, нам нужно опять же сейчас получить рейтинг. Эксперта там будет рейтинговое агентство. Как только будут документы поданы на биржу и пакет будет полностью сформирован, так мы их разместим в телеграм-канале и отдельно у нас на сайте. Плюс, конечно же, на всех известных ресурсах мы тоже разместим информацию.
Да, плюс универсальная обучающая рекомендация. Да? Во-первых, все рейтинговые заключения рейтинговых агентств читать обязательно. Читать причем полностью, да, не только резюме. Плюс вот где мониторить, да, мы говорим, следить, где следить, как следить. Например, Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс. Большинство эмитентов там обязаны выкладывать свою отчетность. Может быть, там уже лежит отчетность тех, кто только собирается стать эмитентом. Да? Соответственно, ее там можно посмотреть, проанализировать отчетность, да, решить там, вот, как, насколько компания рентабельна, насколько загружена долгом и так далее. Да? Какие там темпы роста, есть ли они вообще. Вот. И за этим ежеквартально следить. Вот это вот нужно делать обязательно. Ну и, естественно, сайт компании посмотреть это как минимум.
Отлично. Так, Алексей, а у нас размещались Евротранс, Антера, правильно?
Да, и Патриот вот недавно.
И Патриот, да. Да, Патриот это вот посуда, я отлично, мне нравится директор там.
Дом Фарфор еще сеть.
Да. Вот торговый центр открылся на Павелецкой, и там у них на -3 как раз Оливер я видел. Зашел, удивился ценником на кастрюлю.
Очень высокие.
Да, 80 тысяч на кастрюлю.
Ну, то есть, видишь.
Ну, средний чек все-таки у них 10 000 рублей. У них есть супер премиум, конечно, от лучших французских шеф-поваров, лично брендированная посуда. Это прямо для подарка. Покупают.
Она из чего посуда?
Ну, чугун, как правило, он там чугун. Ручной работы, и тогда у них есть целая вот эта вот люкс-история. То есть, вот.
Чугун не пригорает и не содержит вредных всяких. Там, наверное, да.
Есть и более доступные.
Весьма традиционная вещь.
Дим, ну, как бы, я считаю, что замечательно. Компания, если кто-то покупает ее продукцию.
Нет, это я просто рад за людей, что есть люди, которые... Я вот обычно, я когда узнаю, что кто-то может купить кастрюлю за 80 000 рублей, я очень рад за этого человека, ну, искренне, потому что, ну...
Ха-ха, денег за 1 000 000 рублей тоже есть люди, кто-то
почему
покупает.
Нет, в конце концов, ну,
елки. Отлично, давайте разбираться, сколько заработали инвесторы, которые участвовали в размещении. Много ли участвовал в размещении, как прошли, как реализовались?
Много поучаствовал в размещении, несколько тысяч человек, да, реализовали, в принципе, весь объем. Не быстро, как опять же Дмитрий сказал, компания выходила с 16-й ставкой в начале 4-го квартала, и спроса на эту ставку достаточного не было, но вот сейчас спрос даже на эту ставку очень-очень большой.
Сейчас вот то, что мы говорили в начале, да, доразмещаются те выпуски, которые висели в размещении несколько кварталов.
Угу.
Очень интересно. Это окно. Вот реально, как говорят, окно возможностей. Вот сейчас на рынке такое окно.
Буквально меньше недели с окончания размещения котировки облигаций уже 101-101,5%. То есть, если кто-то сегодня вот с той идеей покупая на дебюте, продавая в первый месяц, он, соответственно, мог заработать 16% купона. Если он месяц назад купил, когда они только вышли, да, они долго размещаются, они же параллельно и торгуются, размещаются. То есть ты заработал купон за месяц 16%, плюс еще 1-1,5%.
16% годовых.
Годовых, да. Плюс 1% в месяц, считай, 12% годовых от продажи, итого у тебя 28% без учета комиссионных, ну с комиссионными условно там 25% ты получил.
Да, ну, за период годовой.
Условно за месяц, да.
И да, а как, кстати, вот Евротранс разместились?
Ну, Евротранс очень активно разместились на физлиц, да, тоже размещались почти месяц. В принципе, разместились неплохо, тоже выросли почти на 1%.
Так, и второй выпуск сейчас уже в размещении.
Да, уже в размещении, там в целом программа на 15 миллиардов, они тоже сейчас доразмещают, и выпуск достаточно бодро размещается по там, 100-200 миллионов рублей в день. Тоже спрос на него есть. Там история немножко другая, все-таки там ежемесячный купон 13-4%. Вот. Ориентирован больше как такая срочная ликвидность, чтобы там компании размещали средства. У нас много достаточно юрлиц участвуют в этом размещении, как раз кто хочет разместить свои свободные остатки альтернативно банковским срочным депозитам, которые упали сейчас до 5-7% годовых.
Ставка ЦБ будет снижаться или...
Все-таки думаем, что будет расти, потому что инфляционные ожидания достаточно сильные, я думаю, Дмитрий меня поддержит здесь.
Я надеялся, да, что она будет в районе 6,75-7 на конец года, да, но сейчас, да. Конечно, поддержу, но
дефляция,
да, на самом деле, просто я, коллеги, конечно, хочу сказать честно, да, вот мы, ну, как бы прогнозы там плюс-минус, они вот всегда около текущих значений, очень редко какие-то вот, сейчас мы делаем прогнозы там от экономики, да, реально, что будет в конце года, мы с трудом себе представляем, по большому счету, вообще, вот, поэтому, ну, давайте, что пускай на базовом сценарии будет 8, и все нормально при этом будет. Вот. В принципе, да, проинфляционные риски сейчас маленько повыше. Да? Но...
Зря вы так. Вот огурцы у нас дешевеют и...
Огурцы от высокой базы, да, упали? То есть они, да, сначала там замрали,
потом... Дефляция в экономике. Дефляция.
Да, все будет определяться тем, какой будет сценарий. Потребуются дополнительные госрасходы, да? Или, например, в середине лета исчезнет необходимость повышенного госрасходов, да, тогда мы увидим совершенно другую картину, может быть. То есть мы вообще не можем сейчас предсказать, какой будет сценарий. Нарисовав как бы, ну, такую сетку сценариев, мы получим среднее значение вот примерно здесь же, плюс там какая-то дельта. Ну, тоже бессмысленно.
Для физического лица портфель с участием ВДО как должен выглядеть?
Вот, мне кажется, очень хорошее было описание.
Я имею в виду.
Там 90% ОФЗ и ААА, что-нибудь. Я могу свой рассказать. Как должен, я не знаю. Но вот мой портфель примерно следующим образом состоит последнее, ну, довольно долгое время. Это флоутеры и линкеры инфляционные. Да, расшифруем, да, немножко флоутер ОФЗ, да, это ОФЗ, у которой ставка купона привязана к ставке РОНИ, да, ставка денежного рынка, по сути. Они есть разные, есть там длинные ОФЗ, там 29.010, например, это РОНИ за последние полгода, плюс 1,6% годовых, и это купон на следующие полгода. Да? Есть разные, есть вообще без премии, да, но зато они очень быстро там с двух недель полновагом отслеживают изменения в ставке. То есть вы фактически размещаете деньги под рыночную ставку, реально меняющуюся, и с риском, ну, грубо говоря, на государство, да, плюс на своего брокера. Что тоже, как показал прошлый год, надо иметь в виду. Инфляционные линкеры – это тоже облигации, у которой, наоборот, номинал индексируется на накопленную инфляцию. В ОФЗ инфляционных вообще ежедневно происходит. А купон фиксированный. Да? То есть вы получаете инфляцию плюс некую доходность сверху. Да? И они есть очень разные по длине, по датам погашения. Поэтому вы можете формировать тоже портфель свой, такой смешанный там, по дюрации, как вам надо, подлиннее, покороче. И вы получаете и там определенные доходы в виде купонов и прирост стоимости за счет линкера, например. Да? То есть, если вам деньги не нужны в моменте, вы, соответственно, платите меньше.
Какая доля высокой доходности?
Вот этого у меня основное. Да? Плюс еще, например, там бумаги, не знаю, там для полуинвесторов, наверное, лучше не озвучивать, да, наверное.
Почему?
Ну, например, Weber 31, да, облигации Weber. Это тоже флоутер с премией побольше, да, причем он практически мгновенно отслеживает ключевую ставку плюс премия. И что надо иметь в виду? В ОФЗ ликвидности хватит, ну, почти на любого физика, почти в любой ситуации. В Вебре, например, да, вот сейчас там, по-моему, маркетмейкеры даже появились, но например, вот в сентябре там было Ничего, да. То есть ты не можешь продать. Вот. Поэтому это надо иметь в виду. Для мгновенной ликвидности такими инструментами мог не очень подходить. Есть фонды, например, там фонд Альфа-Капитал денежного рынка, АКММ, да, вот то, что я люблю, он у меня тоже есть. Он в сентябре, например, не проседал. То есть вы, например, вы закрыли успешную сделку в Финаме, у вас образовались деньги, но вы боитесь, вы ждете там заседания Совета Безопасности. Да, вы хотите что-то подумать, там, неделю подождать, подержать деньги, поискать идеи. Ну, вы можете купить там АКММ, например, да, и вы спокойно ждете, зная, что у вас деньги работают. Ну, на неделю, может быть, это нет смысла делать из-за комиссии, да, но если, опять же, это от вашего тарифа зависит. Но на две недели это уже, в общем, имеет смысл сделать, в любом случае, сколько-то годовых заработаете. Ну вот, и спокойно сидите в этом инструменте, там есть ликвидность, ну, по крайней мере, до этого она была всегда. А вот ВДО, у меня его много, у меня его больше половины. Но это у меня, да, я все-таки работаю с ВДО с момента, ну, зарождения этого рынка, там уже год 4-5 лет, да, практически, 6. Вот, это не совсем корректно, да. А вот так я бы рекомендовал, ну, 10-15%, может быть, 20% для тех, кому понравилось, кто понимает, кто берет на себя вообще эти риски.
И сколько корова дает молока? В твоем портфеле.
А вот что интересно, у меня вот по прошлому году ВДО, да, блок вот мой 12,5%. С евробондами, я вам честно скажу, которые я считал безрисковыми, гораздо хуже. Например, вот Евроклир мне должен по бондам Газпромнефти сейчас деньги в брокерском отчете. У меня запись такая, да. Вот, поэтому все зависит от того, какие риски реализовываются, понимаете? Вот в том году, это пример, да, когда реализовались совершенно не классические риски, поэтому наибольшими пострадавшими оказались те активы, которые, вообще говоря, считались наименее рисковыми, да, евробонды. Да. А вот, потом, к счастью, разрулилось, да, с частью из них, с частью до сих пор разруливается. А ВДО, к счастью, да, потому что государство делало, ну, такую политику, которая позволила сохранить бизнес, сохранить экономику, плюс конъюнктура помогла, там ошибки наших западных партнеров помогли. Не было волны дефолтов. Да? А если бы была волна дефолтов, то, естественно, результат был бы совершенно другой.
Да. Наши слушатели, обращу внимание, если вы не такие умные, как Дмитрий, и даже я не такой умный, как Дмитрий.
Ну, это зря.
Да, есть стратегия доверительного управления, облигационный максимум. Ну и вот как раз можно, не разбираясь в рынке, туда инвестировать. Не является рекомендацией, но посмотрите информацию. Я надеюсь, вот наши коллеги дадут ссылочку в чате, так что переходите, посмотрите, я думаю, будет интересно. Алексей, твой взгляд на идеальный портфель есть у тебя?
Я бы озвучил 90% ОФЗ.
Да,
10% можно выдать.
Я не могу не затронуть.
А корпоратов каких-то туда возьмем, которые пусть даже там нет ликвидности. Но вот, грубо говоря, у всех же есть там депозит, вот он из года в год перекладывается.
Кстати, можно выделить 20% на активную торговлю. Те же самые ОФЗ на первичке, на первичных размещениях тоже могут приносить хорошую доходность. Да. То есть можно купить ОФЗ на старте. Мы сейчас как раз открыли этот сервис для розничных инвесторов, что можно участвовать в первичных аукционах ОФЗ. Там тоже есть примеры, когда за неделю, за месяц можно, соответственно, увидеть.
Где информацию посмотреть?
В личном кабинете клиента она есть. Соответственно, плюс у нас есть Финамбонс, там весь календарь Минфина практически на месяц вперед есть.
Угу. Понятно. Вот сколько такая корова будет давать молока?
Ну, такая корова будет давать молока примерно на уровне 15% годовых.
Угу. Отлично, замечательно.
Это портфель имеет в виду.
С активной торговлей.
С активной торговлей.
Так, какая комиссия у Финама за участие в первичном размещении облигаций?
Знаете, комиссия сейчас у нас варьируется. Для старта она 0,266%, но для там, активных участников, у нас сейчас новая тарифная сетка, она начинается от 0,04%.
Угу.
Процента и до 0,02.
Замечательно. Все вопросы к Алексею. Так, теперь я не могу обойти этот вопрос. Скажут, что я тут пушу вот, высокодоходные. Расскажите, что было вот с такими выпусками, как там «Дядя Дюнер», да?
«Эбис» был, «Главторг», там, «Кисточки» — это финансы, много других. Действительно, дефолты были. Прогнозировали, что их будет чуть ли не 30% от рынка, но их случилось порядка 5%. Действительно, были очень массовые, там, такие, как тот же самый Эбис, там, их там
Ламбард Мастер,
да, Обувь России тоже была, да. Поэтому сказать, что волну ожидали, ее не случилось. Вопрос, будет ли еще дефолты? Будут.
Обязательно будут. И здесь очень, очень важный момент. Было много дефолтов, и рейтинговые агентства угадали с дефолтами ВДО, то есть крупные компании, не МСП, которые берут деньги задорого. Вот Обуви России, там Даниколы, да, и прочее. Это все, это крупные бизнесы. А в малом бизнесе, среднем, да, вот, который, то есть растущие малые и средние, большинство спаслось, и, в общем, ну, так или иначе, как-то все нормально. Пока большинство историй, да, там, где проблемы, там видно, как менеджмент, в подавляющем большинстве случаев, менеджмент, собственник, да, который, это его детище, и у него там вообще все, он пытается, максимально пытается спасать. И это очень важно, тоже очень важная разница, да, потому что заинтересованность собственника и заинтересованность менеджмента разное. Это собственник, который вот он здесь, вот у него все в этом бизнесе, да, ему некуда уехать, да, и там он не может там заново что-то начать, у него нет еще там трех видов бизнеса, да. Вот, то есть заинтересованность владельца в спасении именно МСПшного, да, вот такого бизнеса, МСПшного эмитента гораздо выше, на мой взгляд, все-таки, чем... И, соответственно, риски там, ну, полного обнуления счета все-таки меньше, чем когда мы говорим о дефолте крупного очень игрока. Ну, крупного в терминах ВДО. Вот. Хотя, естественно, то, что дефолты есть, будут, на мой взгляд, могут быть, опять же, вот следующие, там, с середины года, если что-то вот как-то так хорошо не станет у нас, то риски будут, наверное, даже нарастать, может быть, в экономике. Вот. Тогда, соответственно, может и вероятность дефолтов начать возрастать. Но это сценарий такой умеренно негативный, да, поэтому в позитивном, наоборот, мне возразят и правильно сделают, что малый бизнес более юрок, да, ему может быть более комфортно в таких ситуациях, как сейчас, если государство не мешает, да, не строит какие-то искусственные барьеры, препоны и так далее. Он может быть более выживаем, да, способен к выживаемости, да, к выживанию, ему может быть легче принимать какие-то решения быстрые, да, находить там новые ниши, закрепляться в них, где-то там еще добирать маржу. Просто потому что даже сам по себе вот размер его обязательств не настолько велик, да, ему проще бывает их выполнить и дальше развиваться. Кратно вырасти может быть проще в таких условиях.
Так, отлично, замечательно. Теперь у меня такой вопрос. Если компании хотят разместиться, вдруг нас слушают малые и средние предприниматели, куда идти, что делать?
Идти к организаторам, если вы МСП, на сайте МСП банка есть партнеры, можете выбрать партнеров МСП банка, пообщаться с ними и узнать по условиям. То есть биржа достаточно сделала демократичные условия, практически любая компания может разместиться, у кого выручка там 300 миллионов плюс и последний год из трех существующих без убытка. Поэтому здесь процесс намного проще, он занимает от 2 там, до 6 месяцев, как правило, и доступно всем. Отказов от биржи крайне мало, потому что, в принципе, у нас очень
много... Ну, там изначальный фильтр, да, они просто могут... Да, можно позвонить, да, можно в МСП банк на сайт, можно даже на биржу, собственно,
прямо. И сами еще условия смотрят. Отвечать компания.
Ну, грубо вот основные Алексей сказал, в принципе, да, там даже формально от 150, по-моему, миллионов рублей выручка должна быть вот последнего отчетного года, 22-го, то бишь, должна быть прибыльная на операционном уровне и на чистом, да? Должна быть растущая по выручке компания. И крайне желательно, чтобы, например, соотношение там, чистый долг, операционная прибыль был, ну, если он 2, это хорошо, да? Если он 3,5, ну, я бы сказал, что это край для производственной компании, да? Не для торговли, не для лизинга, естественно, а вот для, там, для маленького свечного заводика, например, который хочет построить еще один цех.
Да, это зависит от организаторов, у всех организаторов свои подходы к анализу и, соответственно, скорингу эмитентов. У нас в Финаме это больше венчурный подход, мы смотрим, чтобы бизнес был растущий в тех секторах, в которых у нас у самих есть опыт венчурного инвестирования и инвестирования на ранней стадии. То есть мы активно работаем с компаниями из агросектора, из ритейла, из интернет-торговли, IT-компаниями. Опять же, с экспортерами, импортерами, кто занимается в этом. Опять же, у нас есть наш банк, который активно занимается в этой деятельности, в том числе с Китаем. Вот опять же, у нас очень большой сейчас поток клиентов, которым банки из-за серого импорта убрали лимиты, так как цепочки непрозрачны, а деньги нужны, и бизнес очень прибыльный. Вот там, опять же, тот же самый там Техпорт, там есть еще несколько эмитентов, там, кто там детские игрушки возит, кто-то автозапчасти. Вот. Поэтому эти эмитенты активно сейчас ищут средства для финансирования, и мы увидим больше и больше тех, кто занимается и перестроился в эту новую реальность параллельного импорта на новые цепочки поставок, больше увидим их на бирже, потому что банки по своим требованиям не могут кредитовать данный момент.
Замечательно. Так, какие напутствия будут инвесторам?
Соблюдайте осторожность, бдительность. То, что сейчас все такие счастливые покупают, считая, что все дешево. Ну, на мой взгляд, уже с учетом всех рисков ничего не дешево. Поэтому надо быть аккуратным. Без, ну, я скажу так, без плечей, да, крамола. Без плечей работать. И быть готовым к тому, что вот в один день вдруг все может раз и стать на 25-30% дешевле, да, и будет очень страшно. Теоретически в этот момент надо продать АКММ и купить, да, на часть. Вот, ну, это вот грубо говоря, да, то есть использовать свободную ликвидность и в этот момент докупать. Гнаться сейчас за доходностью дополнительной, на мой взгляд, не вполне было бы правильно. Вот это мой основной посыл. И изучать те активы, которые вы покупаете, особенно если речь идет о малом бизнесе.
Алексей?
Мой совет, в принципе, он состоит из двух частей. Первое, все-таки диверсификация, не только в ИДО, а в ИДО по возможности иметь все-таки более короткую позицию, входить на ИДО на достаточно короткий промежуток времени в данный момент. Так как мы ожидаем, опять же, роста ставки, я ожидаю роста ставки, поэтому я бы сейчас входил на ВДО на короткий промежуток времени и, соответственно, следующие ВДО, более доходные, рассматривал бы покупки.
Ну что же, мне кажется, была очень замечательная беседа. Так, по вопросам, ну я, по крайней мере, все, что... Да, ссылку на телеграм-канал про первичные размещения просят, мы ее дадим чуть позже.
Да, и... да.
Да. Не проблема. Ну и да, ссылочка на ДУ, облигационный максимум, которая дает возможность заработать до 24% годовых. Мы ее тоже нашли.
А почему не больше-то? Если рынок будет хороший, больше, если плохой, то больше может быть? Может быть 25%?
В теории, конечно, может, ну, но вот. В модели
у
коллег получилось так.
Понял. Так что на этой позитивной ноте я предлагаю завершать нашу трансляцию. Спасибо большое за участие. Спасибо. Надеюсь, она была полезная. И вы подчеркнули, если остались вопросы, обращайтесь к Алексею Дмитриеву. Так что, welcome.
Спасибо.
Всем успехов.